Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе «Евангелие от Луки», главы 23 и 24, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе «Слова» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иоасаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Евангелие от Луки, главы 23 и 24. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 23. «И поднялось все множество их, и повели его к Пилату. И начали обвинять его, говоря: мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем. Пилат спросил его: ты царь иудейский? Он сказал ему в ответ: ты говоришь. Пилат сказал первосвященникам и народу: я не нахожу никакой вины в этом человеке. Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил: разве он галилеянин? И, узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем, и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усильно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ, и вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. И так, наказав его, отпущу. А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: «Смерть ему! Отпусти нам Варавву!» Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: «Распни, распни его!» Он в третий раз сказал им: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их, и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захватив некоего Симона Киренеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам покройте нас, ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Глава 24. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень, отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Еммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но со всем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его, и, придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» И, встав, в тот же час возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам, осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними. И сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.
В эфире программы «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
«Работай, помолясь Богу, — говорит наш народ, — и помогай немощному». Последнее означает милосердие. Итак, мы имеем троякое понятие – труд, молитва и милость. Запад же остается предвояком – трудись и молись. Но и труд, и молитва могут быть эгоистичными. Поэтому Восток добавил милость и заменил двоякость троякостью. Именно милость исключает эгоизм из труда и из молитвы. Труд и молитву народ считает необходимыми, как хлеб и соль. А милосердие — радостью. К обычным увеселениям народ относится как к острой приправе к жизни. Хлеба и зрелищ — это девиз народов, которые больны. Лозунг же здравых народов — труд, молитва и милость. Народные защитники должны хранить это начало народное как основу физического и духовного здоровья. Священное Писание и совесть должны управлять всей жизнью и человека, и народа. Даже если не все религии в нашей стране придерживаются Священного Писания целиком, но частично его признают все. У нас нет ни одной религии, которая не признавала бы, например, 10 Божьих заповедей. А ведь это тот минимум, которого достаточно для поддержания государственного строя и порядка. Если бы народные защитники смогли воплотить полностью в жизни всех граждан державы этот минимум, то есть 10 заповедей Божьих, то можно было бы отменить сотни других законов вместе с сотнями судов и тысячами хранителей закона, а миллионы народных богатств сберечь. Традиция — это не лестница, по которой со ступеньки прошлого можно перешагнуть на ступеньку настоящего, но ткань, вплетенная в современность. Вчерашний день не отделен от сегодняшнего. Мое вчерашнее тело вошло в сегодняшний день с крохотными переменами. Так и с душой, и со всем ее содержимым. Так и с народом, и с его ходом через историю. Чем незаметнее и постепеннее изменения, тем здоровее организм. Народные защитники должны заботиться о поддержании традиций как существенной части жизни народа и его здоровья. Вчера, сегодня и завтра должны быть в гармонии и в теснейшем контакте. Разделение и отсечение с этой точки зрения всегда опасно, а зачастую и фатально. Убийство есть зло. Самоубийство — еще большее зло. Убийца имеет время на этом свете, чтобы покаяться и искупить свою вину, а самоубийца навсегда пресекает для себя такую возможность. Народ знает, что самоубийства повреждают небеса и нарушают порядок в природе, вызывая голод, наводнения, ураганы. А народные защитники знают, что это зло нельзя ни уменьшить, ни остановить никаким способом, кроме как утверждением надежды и веры в Бога, и, следовательно, заменой духа отчаяния духом радости. Физическое воспитание — это одно из заблуждений нашего времени. Покуда естественный физический труд занимал место физического воспитания, поколения были здоровы и сильны. А с тех пор, как заведено искусственное физическое воспитание, то есть бесполезный спорт, здоровье и сила стремительно слабеют. Народные защитники должны понимать преобладающее значение духа даже с точки зрения телесного здоровья и изо всех сил стремиться создать радостный и сильный дух у народа и через это физически полезный труд. Ибо когда в воспитании первенствует тело, тогда духовное теряется, а телесное не приобретается.
Вы слушали чтение сочинений святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Глава третья. О том, что надо сделать свою жизнь проще, дабы избавиться от душевной тревоги. Мирской успех приносит душе мирскую тревогу. Чем больше люди удаляются от естественной, простой жизни и преуспевают в роскоши, тем больше увеличивается и человеческая тревога в их душах. А вследствие того, что они все дальше и дальше отходят от Бога, они нигде не находят покоя. Поэтому люди беспокойно кружатся, как приводной ремень станка вокруг сумасшедшего колеса. Они кружатся уже и вокруг Луны, потому что целая земная планета не вмещает их великого беспокойства. Мирская легкая жизнь, мирской успех приносит душе мирскую тревогу. Внешняя образованность в сочетании с душевной тревогой ежедневно приводит сотни людей, даже потерявших душевных покой маленьких детей, к психоанализу и психиатрам. Строят все новые и новые психиатрические лечебницы, открывают для психиатров курсы повышения квалификации, в то время как многие из психиатров ни в Бога не верят, ни существование души не признают. Стало быть, как могут помочь другим душам эти люди, сами наполненные душевной тревогой? Как может быть истинно утешенным человек, не уверовавший в Бога и в истинную вечную жизнь после смерти? Если человек постигает глубочайший смысл истинной жизни, то из его души исчезает вся тревога, к нему приходят божественные утешения, и он исцеляется. Если бы больным в психиатрической лечебнице читали вслух Авву Исаака Сирина, то больные, верующие в Бога, становились бы здоровы, потому что им открывался бы глубочайший смысл жизни. Любой ценой, с помощью успокоительных лекарств и различных учений типа йоги, люди стремятся найти покой. Но только к действительному покою, который приходит к человеку смирившемуся и приносит ему божественное утешение, они не стремятся. Подумай, как же маются все эти туристы, приезжающие сюда из других стран, под палящим солнцем, в жару и в пыли, среди шума и гама, бредущие по улицам. Какое бремя, какое внутреннее неспокойствие гнетет и терзает их души, если они считают отдыхом все то, что им приходится переносить. Как же должно давить души этих людей их собственное «я», раз они думают, что отдыхают, испытывая такие мучения. Если мы видим человека, страдающего от сильной душевной тревоги, огорчений и печали, несмотря на то, что у него есть все, чего не пожелает душа, то надо знать, что у него нет Бога. В конце концов, от богатства люди тоже мучаются. Ведь материальные блага оставляют их внутренне пустыми, и они мучаются вдвойне. Я знаю таких людей, имеющих все, при этом не имеющих детей и испытывающих терзания. Им в тягость спать, им в тягость ходить. Все, что ни возьми, для них мука. «Ну хорошо», — сказал я одному из таких, — «раз у тебя есть свободное время, займись духовной жизнью, совершай часы, читай Евангелие». «Не могу». «Ну, сделай тогда что-нибудь доброе, сходи в больницу, проведай какого-нибудь больного». «Зачем я туда пойду?» — говорит. «Да и что это даст?» «Тогда пойди, помоги какому-нибудь бедняге по соседству». «Нет, это мне тоже не по нутру». Иметь свободное время, несколько домов, все блага и при этом мучиться. А знаете, сколько таких, как он? Вот они и мучаются, пока не сойдут с ума. Как же это страшно! И самые измученные и несчастные из всех те, кто не работают, а живут за счет доходов с имущества. Тем, кто, по крайней мере, работает, все же полегче. Нынешняя жизнь с ее безостановочной гонкой – это адская мука. Люди все куда-то спешат и мчатся. В такой-то час им нужно быть в одном месте, в такой-то другом, потом в третьем. Чтобы не забыть, какие нужно сделать дела, люди вынуждены их записывать. Хорошо еще, что среди такой беготни они не забыли, как их зовут. Они не знают даже самих себя. Да и как им себя узнать? Разве в мутной воде можно увидеть себя, как в зеркале? Да простит меня Бог, но мир превратился в самый настоящий сумасшедший дом. О жизни иной люди не думают, они лишь ищут себе все больше и больше материальных благ. И поэтому они не находят покоя и постоянно куда-то мчатся. К счастью, есть жизнь иная. Люди сделали свою земную жизнь такой, что, живя они здесь вечно, большей адской муки и не существовало бы. Если бы с этой тревогой в душе они жили по 800-900 лет, как в эпоху Ноя, то их жизнь была бы одним долгим адским мучением. В те времена люди жили просто, и такой долгой их жизнь была для того, чтобы сохранялось предание. А сейчас происходит то, о чем написано в Псалтире. «Дни лет наших, в них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множие их труд и болезнь». А 70 лет — это такой срок, чтобы лишь детей своих успеть поставить на ноги. Тютелька в тютельку укладываешься. Как-то раз ко мне в Каливу зашел один врач из Америки. Он рассказывал мне о тамошней жизни. Люди там уже превратились в машины, целые дни они отдают работе. У каждого члена семьи должен быть свой автомобиль. Кроме этого дома, чтобы каждый чувствовал себя комфортно, должно быть 4 телевизора. Вот и давай, работай, выматывайся, зарабатывай много денег, чтобы сказать потом, что ты благоустроен и счастлив. Но что общего у всего этого со счастьем? Такая исполненная душевной тревоги жизнь с ее безостановочной гонкой — это не счастье, а адская мука. Зачем она тебе, жизнь с такой душевной тревогой? Я не хотел бы такой жизни, даже если бы так должен был жить весь мир. Если бы Бог сказал этим людям: «Я не стану наказывать вас за ту жизнь, которой вы живете, но оставлю вас жить так навеки вечные», то это стало бы для меня великим мучением. Поэтому многие, не выдерживая жизни в таких условиях, покидают города, идут без направления цели, лишь бы уйти. Сбиваются в группы, живут на природе. Одни занимаются своим физическим развитием, другие чем-нибудь еще. Мне рассказывали, что кто-то из них занимается бегом, другие уходят в горы и поднимаются на высоту 6000 метров. Сперва они задерживают дыхание, потом какое-то время дышат нормально, потом снова делают глубокий вдох. Занимаются такой ерундой. Это свидетельствует о том, что у них на сердце тяжким грузом лежит беспокойство, и сердце ищет какого-то выхода. Одному такому человеку я сказал: «Вы роете яму, раскапываете ее все глубже и глубже, потом восхищаетесь этой ямой и ее глубиной, а потом падаете в нее и летите вниз. Тогда как мы не просто роем яму, но разрабатываем рудник и находим полезные ископаемые. В нашей аскезе есть смысл, поскольку она совершается ради чего-то высшего».
И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Буква «Л». Для оправдания собственной лени ленивый указывает на трудности и препоны в работе, раздувая их паче всякой меры. Если помешает ему в чем-то один человек, он будет убеждать вас, что на его пути стоит все село. Если зашумит листва, скажет, что не сможет выйти на работу из-за урагана. Если перед домом заяц, скажет, что это лев. Лень всецело противна естеству человека. Ведь человек деятелен, он тянется к труду, к ремеслу, к созиданию, а лень же — верный признак искалеченной природы того индивида, в котором она находит для себя лежбище. Лень — один из смертных грехов, ибо она умерщвляет в человеке душу. Ленивая плоть — гнездо порока, ленивая душа — колония дьявола. Бежим от лени, как из звериного логова, если мы в нем случайно оказались, бежим скорей. В противном случае лютые звери могут полностью преградить нам путь к выходу. Ленивым рукам быстро найдет работу дьявол, а трудолюбивым — ангел. В этом постоянно движущемся и переменчивом мире человеку, хочет ли он того или нет, приходится браться либо за добрые, либо за злые дела. Не может ни больной лечить больного, ни слепой вести слепого. Только здоровый вдыхает здравие в недужного, и только зрячий наставляет незрячего. Лжец, маня себя на вершине успеха, на самом деле стоит на краю пропасти. Не будь лживым ни к себе, ни к другим. Распространяя небылицы о себе, знаешь, что лжешь. Когда оговариваешь кого-то другого, тот тоже знает, что ты говоришь неправду, а потому он первый против тебя свидетель. Но и ты осознаешь всю фальшивость своих слов, так что сам против себя оказываешься вторым свидетелем. Третий свидетель — Бог. Итак, если бросишь в адрес ближнего хоть какую-то клевету, знай, что против тебя есть три свидетеля, и один из них обязательно возвестит миру о твоем поступке. Человек в этом мире на войне. Битвы не стихают, врагов много. К самым коварным из них относятся и лжеучители, либо слепцы, либо воры и разбойники. Первые из-за собственной слепоты влекут в погибель себя и других. Вторые либо по зависти, либо из ненависти преднамеренно уводят других на пути превратные, ввергая их души и тела в адский пламень. Святая литургия — свидетельство любви, Божией любви к людям. В святой литургии Бог удостоверил свою любовь к человеческому роду. Божие свидетельство состоит не только в жертвовании чем-то своим, но и в преподании самого себя. Ни одна цивилизация не смогла искоренить плевелы лицемерия, тогда как последние заглушили не одну из них. Лицемерие — сатанинская ложь, исконное дьявольское притворство. История отмечает два рода неординарных личностей. Одни жертвуют собственной жизнью во имя своих идеалов, другие же во имя своих идеалов жертвуют чужими жизнями. Сколько лжи рождается из страха? Страх от греха, грех от дьявола, а дьявол — отец всякой лжи. И вправду помрачен умом тот, кто думает, что может скрывать истину, публично высказывая ложь. Нет ничего более притворного, более безуспешного, более дерзкого и более глупого, чем ложь. Одна ложь рождается из другой, опирается на другую, привлекает другую себе на помощь. Существует одно преступление против любви, столь же серьезное, как блуд и прелюбодеяние, и даже еще более тяжкое — это богоборчество лицемерных народных лидеров, языком выражающих любовь к своему народу, а в душе его презирающих. Христианская любовь проходит свои стадии развития. Любовь к себе переходит в любовь к родителям, затем в любовь к врагам и, наконец, в любовь к Богу. Если бы люди и впрямь прониклись христианской любовью к себе, то в них быстро зародилась бы и христианская любовь к своим друзьям, а потом и к врагам. Но эта главная любовь людей, любовь к самим себе, все еще по большей части животно, эгоистично, прожорливо, нечиста. Впрочем, такова и всякая другая любовь, для которой та первая служит основой. Любовь — радость, сила, мир. Радостью, силой и миром она помазует человеческое сердце. А от радости, силы и мира рождается мужество, следующее помазание для сердца человека, совершаемое любовью. Любовь сама по себе — высший закон неба и земли. За пределами любви нет другого закона даже у ангелов. Что для любви законы, если она не грешит, а напротив воюет с грехом, тогда как законы в силу необходимости пишутся для согрешающих? Что для нее и заповеди, если исполняет их она, прежде чем услышит? К любви прилагается и мудрость, отверзающая двери всех тайн, и сила, покоряющая себе грешников, и зверей, и демонов, и всю природу. Сыны Божии — суть сыны любви, царство небесное — царство любви.
Thank you.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.